10. На лице Рэндольфа Болдинга было выражение, которое Мейсон однажды описал присяжным как искусственную профессиональную суровость. Каждое движение Болдинга было рассчитано на то, чтобы произвести впечатление на аудиторию и внушить о себе представление исключительности. «Как поживаете, мистер Болдинг?» — приветствовал его Мейсон. Болдинг, сидя за огромным письменным столом, механически принялся наводить порядок среди бумаг, давая возможность посетителю полюбоваться увеличенными снимками поддельных подписей, которые украшали стены. «Мистер Болдинг, вы выполняли какую-то работу для Фраймонта С. Сейбина?» Сразу же приступил к делу Мейсон. Болдинг приподнял брови.
«Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос», — сказал он.
«Почему?» — спросил Мейсон.
«Мои взаимоотношения с клиентами — такая же профессиональная тайна, как и ваши».
«Я представляю Чарльза Сейбина», — объявил Мейсон.
«Это для меня ничего не значит», — сказал Болдинг.
«Как наследник Фраймонта С. Сейбина, Чарльз Сейбин имеет право на информацию, которой вы располагаете».
«Мне кажется, нет».
«Кому вы хотите сообщить имеющуюся у вас информацию?» — спросил Мейсон.
«Никому».
Мейсон откинулся в кресле. «Чарльз Сейбин просил сообщить вам, что он находит ваш счет непомерно большим». Эксперт-графолог заморгал бесцветными глазами.
«Но я ведь еще не посылал ему счета».
«Я знаю. Однако он находит ваши требования непомерными».
«Какое это имеет отношение?»
«Чарльз Сейбин будет наследником состояния, ему оплачивать отцовские счета».
«Но как он может считать мой счет слишком высоким, если он его не видел?»
«Вы же знаете», — пожал плечами Мейсон, «что если наследник не признает долгов родителей, вам придется возбуждать уголовное дело, а там еще неизвестно, что решит суд». Болдинг несколько минут изучал пресс-папье перед собой. «Мне пора идти, у меня много дел», — заявил Мейсон, вставая.
«Подождите минуточку, это нечестно».
«Возможно», — сказал Мейсон. «Однако Чарльз Сейбин мой клиент, и так он говорит. Вы же сами знаете, как приходится держаться с клиентами, считаться с их желаниями и следовать их указаниям».
«Но ведь это же чудовищная несправедливость».
«Почему?» «Я так не считаю».
«Не считаете?»
«Нет».
«Почему?»
«Как я полагаю, вы выполняли задание, имеющее не личное отношение к мистеру Сейбину, а преследующее цель сохранить его состояние».
«Совершенно верно».
«Так вы же ничего не сохранили?» Болдинг покраснел от негодования.
«Я не виноват, что человек умер до того, как привел в исполнение свои планы».
«Правильно. Но ведь это ваша беда, а не наша», — усмехнулся Мейсон. «Вы потеряли клиента».
«По закону я имею право на компенсацию за свои услуги. $1000 — умеренное требование».
«Вот и добивайтесь по закону компенсации. Но учтите, если Чарльз Сейбин позовет нескольких экспертов, обвиняя вас в непомерных требованиях, всегда найдется человек, который с удовольствием подтвердит, что вы мародер».
«Кажется, вы пытаетесь меня шантажировать?» — спросил Болдинг.
«Зачем?» — улыбнулся Мейсон. «Просто по-дружески предупреждаю».
«Чего вы хотите?»
«Я?» — удивился Мейсон. «Ровным счетом ничего».
«Чего хочет Чарльз Сейбин?»
«Не знаю. Вам все равно придется встретиться с ним, когда вы представите счет. Тогда и спросите у него».
«Я ничего не стану спрашивать у него».
«Хорошо. Чарльз Сейбин находит ваши притязания грабежом среди белого дня. Он считает, что вы делали работу в личных интересах мистера Фраймонта С. Сейбина, а не в интересах его состояния».
«Как раз наоборот», — воскликнул Болдинг.
«Не знаю, не знаю. Возможно, конечно, что если мне будут известны все факты, то я изменю мнение. То же самое можно сказать и про мистера Сейбина».
«Вы ставите меня в затруднительное положение, мистер Мейсон».
«Помилуйте, мистер Болдинг», — воскликнул адвокат. «Почему? Мне кажется, что вы сами ставите себя в затруднительное положение». После нескольких минут раздумья Болдинг со вздохом поднялся с места, подошел к объемистому несгораемому шкафу, открыл его и вытащил одну из папок.
«Хорошо, пусть будет по-вашему», — сказал он
и положил на стол папку.
Ричард Вейт, секретарь Фраймонта С. Сейбина, был его доверенным лицом и имел право подписывать чеки на суммы, не превышающие $5000. Чеки на большие суммы должен был подписывать сам Фраймонт С. Сейбин. В этой папке лежат фальшивые, поддельные чеки на общую сумму 16 500. Их всего 3, и каждый свыше $5000, а потому их должен был подписывать сам мистер Сейбин. Его подпись подделана так искусно, что банк их пропустил.
«Каким образом обман был все-таки обнаружен?» — спросил Мейсон.
Фраймонт С. Сейбин проверял свои банковские счета.
«Почему этого не выяснил Вейд?»
«Потому что такие проверки Фраймонт Сейбин проводил без ведома секретаря. Ну и чеки он тоже подписывал, когда находил нужным».
«Вейд в конечном счете узнал про это?» — спросил Мейсон.
«Нет», — ответил Болдинг. «Мистер Сейбин держал историю в тайне, поскольку считал делом семейным».
«Что вы имеете в виду?»
«Насколько я мог разобраться, мистер Сейбин подозревал Стива Вейткинса, сына его жены от первого брака. Именно поэтому он требовал осторожности, опасаясь огласки и скандала в газетах. Он просил меня сравнить чеки с письмами Стива Вейткинса и позвонить ему о результатах проверки в охотничий домик».
«И к какому же заключению вы пришли?»
«Чеки являются умной подделкой. Подписи были не срисованы, а сделаны одним росчерком пера, опытным и знающим человеком. Поэтому перо у него не дрожало, и в линиях нет утолщений и колебаний».
«Понятно».
«Возможно, это и правда работа мистера Стива Вейткинса. Однако мне кажется, что подтверждение передаточной надписи на обороте чека сделано другим лицом».
«Короче говоря, вы сомневаетесь, что это дело рук Вейткинса?» — спросил Мейсон.
«Откровенно говоря, сомневаюсь. В отношении подписи, конечно, может быть, но в целом нет».